Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Алексей Дмитриевич Завьялов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук. Алексей Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Наш гость очень опытный ученый. Вот я почитал ваши и немножко посмотрел публикации, и посмотрел, где вы участвовали, очень впечатляет. Вот, например, вы были президентом Европейской сейсмологической комиссии, или, например, в 2019 году получили позицию приглашенного профессора в Институте прогноза землетрясений Китайской администрации по землетрясениям.
Да, совершенно верно.
Звучит очень авторитетно. И, конечно, с таким гостем мы сегодня будем говорить о землетрясениях. Более того, мне кажется, что эта тема... Мы, кстати, один раз пытались к ней подступиться, но, на мой взгляд, получилось не очень. Вот, поэтому мне хотелось как раз поговорить с человеком, который всю жизнь этим занимается. У широкой аудитории есть куча таких довольно простых и понятных вопросов, но, правда, нет ответов. Вот. И мы сегодня вот нашему спикеру их зададим. Ну что, давайте, может быть, начнем вообще с самых каких-то базовых таких вопросов широкими мазками. Вообще, что такое землетрясение?
Ну, землетрясение, вот мы же русские люди, и для нас русский язык родной.
Да.
И в самом, так сказать, слове кроется и как бы понять, оно дает понимание, что это такое. Это землетрясение, это трясение земли.
Да.
Трясение земли, вообще говоря. Вот. А если, так сказать, что за явление, что за процесс приводит к землетрясению, то это быстрая подвижка одного блока земной коры относительно другого. И в результате такой подвижки излучаются сейсмические волны, которые мы ощущаем в виде сотрясения земной поверхности, то есть землетрясения.
А вот такой у меня, может быть, неожиданный, необычный вопрос. Я сам никогда не испытывал подземных толчков, ну, по крайней мере, не было ощутимых. И многие люди тоже не испытывали, особенно те, кто живут, допустим, в средней полосе, там, в европейской части России. Тогда как, например, для людей на Камчатке это что-то абсолютно привычное. Как человек ощущает на поверхности, стоя на земле или в здании, как он вообще ощущает землетрясение?
Вы знаете, моя научная молодость началась с Камчатки в 1967 году, когда я впервые поехал в составе экспедиционного отряда Института физики Земли, будучи еще студентом первого курса, окончив первый курс Московского горного института, я поехал в экспедицию на Камчатке, и с тех пор я неоднократно бывал и на Камчатке, и в других сейсмоактивных районах нашей страны, в частности, вот в Средней Азии был такой всемирно известный прогностический полигон, Гармский полигон.
Угу.
Гармский полигон. Кстати, люди, проработавшие много лет на этом Гармском полигоне, еще живы, и с ними можно побеседовать. Вот. И то есть уже Почти 60 лет, как я занимаюсь вот проблемами сейсмологии и землетрясениями, но только единственный раз я ощущал само землетрясение. И это было не на Камчатке, это было в Средней Азии, и это было не в помещении, это было в палатке, там на точке, где мы ставили свои станции наблюдательные. И я это ощущал, лежа на раскладушке в палатке. И это ощущение было такие, что... Да, это гористая местность. И ощущение было такие, что... Как будто ты стоишь возле железнодорожного полотна, и к тебе приближается товарный поезд, груженный, да, с вагонами. И вот он приближается, и звук нарастает, ну, и эффект Доплера. А потом он проходит мимо тебя, и обратно все это затихает. Вот примерно то же самое было ощущение, и когда вот сейсмическая волна от землетрясения проходила вот, ну, через нашу палатку. Вот, собственно, и все. Все мои ощущения. Это было примерно, знаете, когда? Это было в первой половине 80-х годов. То есть, вот ни с 67-го до этого момента времени, ни после этого, до нынешнего момента времени, я больше землетрясений, воздействия сейсмических волн не ощущал. Вот как это не удивительно.
Это да, это действительно удивительная история, потому что вы все-таки 60 лет этим занимаетесь. Но я думаю, здесь правильно говорить о том, что вероятность наступления таких событий в разных регионах Земли очень отличается. И если, наверное, жить постоянно на Камчатке или, не знаю, в каком-то другом ярко сейсмоактивном регионе, то там вероятность наступления этого гораздо-гораздо выше.
Вероятность получения ощущений от землетрясений, да. Я бы так сказал.
Ну что ж, вот, кстати, про ощущения. Совсем недавно было землетрясение в Мьянме, и просто я видел кадры. Сейчас же у всех есть мобильные телефоны, и поэтому да. Мы информацию получаем буквально из первых рук очень быстро. То, чего раньше было совершенно недоступно. Это же надо было, чтобы оператор заснял там кинохронику.
Да,
вот.
Да.
А сейчас
да.
У каждого практически есть мобильный телефон. Да, вот. Я видел, как это ощущается, но видел, как это выглядит. Вот. И, конечно, видимо, когда люди находятся достаточно близко к эпицентру, ощущения весьма яркие. То есть, не только звук, а прям натурально двигается пол или там двигается земля. Вот. И, наверное, больше, знаете, вот несколько раз я в самолете попадал в достаточно сильную турбулентность, когда вот в грозу его вот в буквальном смысле подбрасывает влево, вправо. Вот. В такой момент особенно неприятно передвигаться по проходу, по среднему. Вот. И вот мне показалось на этих кадрах, что вот это что-то похожее. То есть, когда вот то, на что ты опираешься, его как будто резко бросает или резко, ну, неожиданно оно меняет свою там, не знаю, положение.
Ну, здесь, Андрей, да, действительно, очень много видеороликов, вроде записей, как себя ведут там вещи вокруг человека, который снимает, но здесь же, понимаете, наблюдатель снимает сам, находясь под воздействием вот сейсмических колебаний. То ага. есть, камера в его руках тоже ходит.
Да.
И непонятно, чего же он записывает. Не то он записывает, как вещи его окружающие перемещаются.
Либо у него просто то камера.
Либо просто камера у него... Его качает, и камера у него в руках, соответственно, тоже перемещается. Вот здесь вот это сложно. Разделить эти две компоненты.
А давайте вот как раз перейдем немножко такой... Мы немного сейчас пропустим момент природы этого явления, возможно, к нему вернемся. Но раз мы вот вспомнили, как это бывает, вот в вашем случае, я рассказал этот пример с видеокамерами, с мобильными телефонами, вот хочется поговорить про шкалирование и вообще про измерение силы, потому что вот люди в массе своей наверняка хотя бы раз слышали, что есть такая шкала Рихтера, есть какие-то другие, может быть, сейсмические шкалы. И вот нам говорят о каких-то баллах. Ну, вот в новости просто читаешь. Тут было землетрясение в Мьянме. Там максимальная сила составила столько-то баллов по шкале Рихтера. Что это все означает?
Ну, понимаете, вот общаясь со средствами массовой информации уже больше 30 лет, и давая интервью всякий раз, как правило, это связано с произошедшим сильным сейсмическим событием. Вот не только я, а и мои коллеги, мы все время пытаемся объяснить представителям средств массовой информации, в чем разница между значением магнитуд и значением сейсмической бальности. Это существенно разные вещи. Что такое магнитуда? Магнитуда – это характеристика очага сейсмического, энергетическая характеристика очага сейсмического события. То есть, она характеризует энергию, выделившуюся из очага произошедшего землетрясения. Скорее всего, вы не знаете, но вот инструментальные сейсмические наблюдения ведутся с начала 20 века, примерно с 1900 года. И вот накоплена статистика уже таких, сейсмическая статистика накоплена вот за 130 лет инструментальных, я подчеркиваю, инструментальных сейсмических наблюдений, то есть наблюдений с помощью сейсмографов, сейсмических датчиков. Вот. И где-то до середины 30-х годов не было шкалы, по которой бы можно было сравнивать два сейсмических события. И только вот в середине 30-х годов Чарльз Рихтер, американский сейсмолог, предложил сейсмологам масштабировать, так сказать, оценивать землетрясение по своей силе, введя понятие магнитуды. Причем он это не сам придумал. Он взял это, оказывается, у астрофизиков. А астрофизики использовали понятие магнитуды для определения интенсивности светимости звезд, звездных объектов. Вот, Рихтер решил использовать этот же подход для вот ранжирования землетрясений по энергии. Это очень удобно, и вот та магнитуда, которую предложил использовать Рихтер, она называется сейчас локальная магнитуда по Рихтеру. По Рихтеру. Вообще, как таковой шкалы Рихтера нет. Ну, не устоялось вот такое название. Есть просто магнитуда, локальная магнитуда. И все знают, что это ее придумал Рихтер, ввел в обиход, в сейсмологический обиход Рихтер. И, значит, чем больше величина магнитуды, тем сильнее землетрясение. Причем магнитуда – это, вообще говоря, логарифмическая величина. Это есть специальная формула. Это отношение, по-моему, амплитуды максимальной амплитуды в сейсмической волне к периоду. К периоду этого колебания вот на этой максимальной магнитуде. И, значит, магнитуды могут быть, так сказать, величина магнитуды может колебаться от минусовых даже значений, поскольку это логарифмическая величина, от минусовых значений до максимальное значение магнитуды землетрясения, инструментально зарегистрированное на нашей планете, это 9,5. Это землетрясение, произошедшее в Чили в 1960 году, и оно имело магнитуду 9,5, и это до сих пор это сильнейшее сейсмическое событие, произошедшее на нашей планете.
То есть, вот этот, я немножко буду уточнять,
да,
как,
да,
бы,
да,
как,
да.
Вот, как конечно, слушатель.
Конечно.
Вот, то есть, получается, магнитуда, вот это локальное землетрясение, это логарифм, ну, там, соотношение, там, не знаю, какой-то характеристики волны к какой-то базовой, и вот он измеряется в баллах, да, который фактически является логарифмом. На самом деле, больше похоже даже не на измерение.
Это не балл, это не балл. Здесь баллов нет. У магнитуд нет баллов. Есть просто значение,
да,
величина. Это... Ну, вообще говоря, для русских людей, русскоязычных людей, немножко это выглядит странно, потому что те люди, русские люди, которые знают английский язык, магнитуд – это величина. Так оно и есть. То есть, величина... Ну, мы называем, в английском это звучит как earthquake magnitude. Вот, то есть, величина землетрясения. И она вот имеет численное значение там от каких-то там минусовых значений
до 9,5.
Вот, и я подчеркиваю, это магнитуда, это характеристика, энергетическая характеристика самого источника, то есть, очага землетрясения. Ну, вот происходит землетрясение, и из очага пошли, стали распространяться во все стороны сейсмические волны. И, естественно, чем дальше находится наблюдатель от очага, ну, или если наблюдатель на поверхности Земли, то есть проекция очага на поверхность Земли называется эпицентром землетрясение. То есть, чем дальше наблюдатель находится от эпицентра, тем воздействие, амплитуда колебаний сейсмических, она убывает. Ну, это понятно. Также для аналогии можно привести вот взрыв взрывчатого вещества. Мы часто слышим, что вот произошел взрыв, и мощность взрыва определяется там, ну, оценивается как 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Вот в эпицентре взрыва у вас воздействие от этого взрыва на наблюдателя будет самое большое. То есть, люди гибнут просто от этого, на это он и рассчитан, этот взрыв. А чем дальше от эпицентра взрыва, тем воздействие его уменьшается. Вот то же самое и с землетрясением. То есть, чем дальше наблюдатель от эпицентра, тем воздействие сейсмических волн, их амплитуда, оно уменьшается с расстоянием. Так вот, вот это воздействие сейсмических волн на наблюдателя или там, на объекты какие-то, это называется интенсивность сейсмических сотрясений. И вот интенсивность сейсмических сотрясений, она оценивается в баллах. И вот есть так называемые макросейсмические шкалы, вот, которые, ну, как бы разбивают, вот, качественно описывают вот, уровень воздействий и по вот этим баллам разбивают.
Ну, как, например, там тихая комната 40 дБ, там офис 70, там аэродром 100 дБ.
Да, да, да. Ну, примерно так. Так вот магнитуда землетрясения, она не меняется от расстояния. Угу. Потому что это, я еще раз говорю, третий раз, что это характеристика самого очага. Очаг не бегает там в пространстве, где-то под землей. Он вот, где произошел этот разрыв, вот характеристика, энергетическая характеристика этого разрыва, излученных сейсмических волн, она вот, это магнитуда. А интенсивность сейсмических воздействий на объекты на поверхности Земли и на людей в том числе, это оценивается по шкале, по макросейсмической шкале в баллах. В баллах сейсмических сотрясений. И эта шкала макросейсмическая, она, ну, есть разные шкалы. Вот мы пользуемся шкалой МСК-64, так называемая, и она 12-бальная. То есть от единицы с шагом в 1 балл вот есть описание, чему, что ощущается вот при каждом балле. От единицы до 12. 12 – это уже просто катастрофа глобального масштаба, меняется ландшафт, там, ну, в общем, раскрываются трещины.
А такое, кстати, бывало?
Это катастрофа.
Такое, кстати, бывало вот до 12
вот
баллов?
Вот это только описано, может быть, в библейских сюжетах. Я не знаю. Но даже, понимаете, причем эта шкала, вот эта макросейсмическая шкала, она в основном шкала описательная. Она не инструментальная. И вот попытки связать вот эту описательную шкалу, перевести ее в параметры, вот, ну, допустим, амплитуды, там, параметры ускорений, они как-то, ну, вот, не очень хорошо получается, мягко говоря. И поэтому до сих пор пользуются вот описательной шкалой в баллах.
Тогда, получается, половина, а то и больше новостей, которые я читаю про землетрясение, написаны некорректно.
Да.
Потому что там смешивают вот эту шкалу МСК-64 и слово, и фамилию Рихтера, и понятие магнитуды.
Да, да. И вот с этим мы боремся уже много-много десятков лет, но, видимо, в журналистской среде какие-то утвердились штампы, от которых вот редактора, выпускающие это все там в печать или в эфир, они, ну, боятся, что ли, нарушить вот эти устоявшиеся какие-то каноны. Хотя мы с этим боремся, и я прошу, когда я вот даю интервью, и потом корреспондент из этого сочиняет текст, то я прошу, вы пришлите мне текст, я просто просмотрю. Иногда приходится просто вычеркивать вот это. Произошло землетрясение с магнитудой 7,7 балла. И на этом конец. Иногда магнитуда 7,7 по шкале Рихтера. Понимаете, если добавят магнитуды 7,7 баллов, то тогда непонятно, то ли это макросейсмическая шкала, или это шкала магнитуд. Скорее всего, это шкала вот этого по Рихтеру. Но вообще говоря, это неправильно.
А скажите, пожалуйста, вот вы используете вот эти макросейсмические описательные шкалы только МСК-64 или еще какую-то?
У нас в России, ну, в Советском Союзе и в России до сих пор мы используем шкалу МСК-64. Хотя в 17-м году была предложена шкала МСИ, макросейсмическая шкала интенсивности, которая является, ну, в общем, ГОСТом. Да, и еще есть, а за рубежом пользуется шкала Меркали есть, или модифицированная шкала Меркали. Она 10-бальная. Ну, в общем, о сути ее та же самая.
Здорово. Давайте напомним нашим слушателям. У нас в гостях Алексей Дмитриевич Завьялов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, А услышимся мы после перерыва.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Алексей Дмитриевич Завьялов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН. Алексей Дмитриевич, здравствуйте еще раз.
Добрый день, Андрей.
Мы сегодня решили погрузиться в область землетрясений, и я уже не жалею, что мы начали записывать эту передачу, потому что уже выяснилось, в первой части передачи мы выяснили, что есть некоторая путаница, особенно среди журналистов, в таких понятиях, как магнитуда, баллы, ну, то, что обычно в новостях там фигурирует, вот было землетрясение, такой-то очаг в таком-то месте находился, и, допустим, магнитуда, и говорят, вот магнитуда составила 6,5 там, баллов по шкале Рихтера. Оказывается, на самом деле магнитуда составила 6,5 точка. То есть, это, так как это, видимо, безразмерная величина, это логарифм, то этого достаточно. А да. Если мы хотим говорить о каких-то шкалах, то мы здесь имеем дело с описательными шкалами. И там, вот, допустим, 12 баллов – это там глобальные невероятные разрушения. Ну, допустим, 8 баллов – это такие довольно серьезные, наверное, какие-то тоже там проблемы, которые могут возникнуть там. А, скажем, 3 балла – это, наверное, там минимальное воздействие.
Кстати, Андрей, вот Москва, территория, на которой располагается вот наш мегаполис, Москва, она относится к территории с интенсивностью сейсмических сотрясений до 6 баллов.
А давно ли последний раз было 6-бальное землетрясение?
В Москве землетрясений нет. Москвичи ощущают волны от землетрясений, от удаленных землетрясений. Чаще всего это волны от землетрясений из Румынии, так называемая зона Вранча. Там глубина очагов больше 100 километров. Больше 100 километров, и поэтому, волны докатываются от этих землетрясений, волны докатываются до Москвы. Дальше в Москве ощущались волны от землетрясений туркменских, Северного Кавказа, и было уникальное, даже, я бы сказал, парадоксальное событие, произошедшее в мае 2013 года в Охотском море на глубине порядка 600 километров произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,3. Угу. Так вот, представляете, Охотское море, это 9000, километров. Так волны от этого землетрясения докатились до Москвы, докатились до Санкт-Петербурга. То есть прокатились вот по нашей стране, и там ощущались в Индии, и все. Больше того, мы собрали статистику ощущений жителей Москвы. Пользуясь социальными сетями, я попросил своих коллег из новостного агентства, что разместите вот эту информацию, что мы запрашиваем. И стали приходить отклики. Мы собрали порядка сотни откликов. И то мы малость припозднились, потому что начали это делать уже через несколько дней после события. Если бы начали раньше, может быть, и было бы раньше. И нам удалось, используя эти данные, построить карту ощутимости, как ощущалось это землетрясение на территории Москвы.
Это очень интересно, кстати. Да, а что люди рассказывали, вот раз уж вы это исследование вспомнили?
А люди рассказывали, что там, ну, посуда. Это еще за... Ведь величина интенсивность сейсмических сотрясений зависит от того, на каком этаже находится наблюдатель. Чем выше этаж, тем сильнее колебания ощущаются. Вот. Там у некоторых начинали распахиваться двери межкомнатные. Где-то там чашечки звенели в буфетах. Люстры раскачивались. Вот такие вот вещи.
А почему они подумали о том, что... Это именно землетрясение. Но это, может быть, в СМИ была такая информация?
А мы... Я уже не помню. А мы просто мы попросили поделиться своими ощущениями. Значит, в сообщении было, по-моему, написано, что вот произошло землетрясение. Тогда-то произошло землетрясение. Пожалуйста, сообщите, что вы ощущали. И все.
Угу. И все. Понятно. Ну, хорошо.
Это может быть, среди этих откликов и были отклики, ну, может быть, с землетрясением как-то и не связаны.
Сколько баллов по описательной шкале мы можем дать этому землетрясению в Москве в 2013 году?
В Москве? Ну, где-то 5-6 баллов.
5-6 баллов?
Да, 5-6.
Это... Звучит серьезно. Значит, получается, тогда землетрясение уровня 2-3 балла мы вообще можем не ощутить.
Да, да, да. Именно так. Только приборами можно это зафиксировать.
Понятно. Хорошо. Давайте, раз мы эту тему чуть-чуть пропустили, а вы вот такие интересные вещи рассказали, и я вот мне сразу хочется вернуться к природе этого интересного явления. Вот вы, например, сказали, что в Румынии находится очаг на достаточно серьезной глубине, там что-то типа 100 километров.
Да, больше, ну, там где-то 100-150, вот так вот.
Значит, получается, что, допустим, где-то очаг может находиться, как в Румынии, на глубине 100 километров, где-то, как в Охотском море, на глубине 600 километров, а где-то, возможно, и гораздо ближе к поверхности.
Да.
Что все это означает? Точнее, что происходит в, там, не знаю, в земной коре вот в момент землетрясения?
А вообще-то мы до сих пор толком не знаем, что происходит в земной коре. Вернее, нет, если речь идет о земной коре, видите, глубина 600 километров – это уже не кора.
Это уже не кора,
это
да.
Это уже не кора, это мантия, мы
мантия
называем. Вот. Кора – это, ну, среднее значение вот толщины коры – это 33 километра. И поэтому раньше, когда были слабо развиты технологии лоцирования, определения координат вот, эпицентра землетрясения и его глубины, когда не удавалось определить точно, ну, точно глубину, то приписывали 33 километра. Это значит, для сейсмолога это означало, что землетрясение в коре.
Угу.
В коре. Кора имеет толщину где-то вот 50-70 километров, но кора различается. Если это континентальная кора, то это 50-70 километров. Если это океаническая кора, то она тоньше. Она тоньше, ну, раза в два. Вот, вот так вот. И от глубины очага землетрясения зависит величина его, зависит его воздействие на объекты, находящиеся на поверхности Земли. То есть, чем глубже очаг, тем меньше его воздействие на поверхность. Вот яркий очень пример, например. Ташкентское землетрясение. Наверняка вы либо слышали, либо читали. Это 66-й год, по-моему. И магнитуда-то его была всего не очень большая. 5, по-моему, 5,6. 5,6. Но эпицентр землетрясения находился на небольшой глубине, где-то порядка 5-10 километров, И прямо под городом. Прямо как под городом. И город Ташкент, вот того, тот Ташкент, который был в 60-х годах, он был разрушен практически полностью. И потом была целая эпопея, что весь Советский Союз восстанавливал город Ташкент, отстраивал. И сейчас он действительно отстроен. Это жемчужина Средней Азии.
То есть, получается, виной таких больших разрушений было то, что очаг располагался весьма неглубоко.
Да.
И прям...
Да. Вот прям так же, как землетрясение в Мьянме, произошедшее в минувшую пятницу. Там тоже очаг располагался на глубине 10 километров. И, естественно, вот в эпицентральной зоне этих произошедших землетрясений и его авторшоков, а все авторшоки тоже на этой глубине. То есть разрыв пошел вдоль, и его протяженность оценивается, ну, 250-300 километров.
Кстати,
и основные разрушения были вот как раз в эпицентральной зоне в Мьянме. В Мьянме. Не да. В Таиланде, в Бангкоке, где я неоднократно видел вот этот разрушающийся небоскреб 30-этажный, недостроенный. У меня до сих пор большие сомнения, что это связано именно с воздействием вот этого землетрясения. Вполне возможно, что он бы рано или поздно сам разрушился. А вот эти волны, пришедшие от землетрясения, произошедшего в пятницу, они как раз помогли ему разрушиться. Да. Понимаете, сам Бангкок находится в 5-6-бальной зоне интенсивности сейсмики. Вот от этого землетрясения. 5-6 баллов. А там они строят хорошо, в общем-то.
А можно ли, глядя на карту какую-нибудь физическую, ну, точно не политическую, понять, где находятся регионы, где большая опасность землетрясения, а где меньше?
Можно. Есть специальные карты. Они называются карты общего сейсмического районера. Ну, у нас в России и в Советском Союзе такие карты были, и в России такие карты есть. Они есть и во всех государствах мира, я думаю. Правда, они, может быть, они называются немножко по-другому, но они называются по-английски Seismic Zone Map.
Угу.
Вот. Так что да, если посмотреть, то там выделены зоны, где возможна интенсивность сейсмических сотрясений вот с определенным, так сказать, баллом. 9-бальные, там, 10-бальные, там, 7-бальные, 8-бальные и так далее.
Вот в европейской части России, например, ну, нас просто слушают в основном оттуда, где, может быть, находятся зоны с более высокой вероятностью, ну, то есть, в смысле, землетрясения, да, у которых бальность может быть выше.
Понятно. Значит... Земная кора, на которой расположен мегаполис Москва, не продуцирует землетрясений. Землетрясения на территории европейской части России – это Калининградская область, и там было... Сравнительно недавно землетрясение, где-то в первой половине 2000-х годов, так называемое, мы его назвали Калининградское землетрясение, и оно там, в общем, ну, наделало шуму, были разрушены даже мосты, железнодорожное полотно, насыпь была разрушена. Вот. Дальше это Крым теперь. Вспомним Ильфа и Петрова «12 стульев».
Да,
там
да.
Они описывали как раз крымское землетрясение 1927 года. Вот. Дальше Северный Кавказ. Северный Кавказ – это Дагестан, Чечня, там, в общем, Краснодарский край. Вот это сейсмоактивные зоны европейской части России.
То есть, получается, исходя из того, что вы сказали про Калининград, просто мне кажется, есть такое мнение, может быть, популярное, может быть, даже слышали, что вот землетрясение – это там, где горы. Ну, потому что горообразование тоже ведь связано с движениями плит друг относительно друга. Но Калининград, насколько я понимаю, представляет собой плоскость. Вот. То есть, получается, это такое, это не совсем правильное представление.
Ну, это не совсем правильное представление в том смысле, что землетрясение происходит и... Да, мы еще вот, начав с вами нашу беседу, мы не поговорили о том, о природе, так сказать, о классификации землетрясений по своей природе. Вот то, о чем мы сейчас разговариваем, те землетрясения, о которых мы с вами сейчас беседуем, это тектонические землетрясения. Mm-hmm. Землетрясения, вызванные взаимным перемещением тектонических плит. Вот, тектонические землетрясения. Есть землетрясения... Это природные сейсмические события. А есть землетрясения, в основе которых стоит деятельность человека.
Например, добыча газа.
Первым таким землетрясением, мы их называем индуцированные землетрясения, первым таким землетрясением, которое наделало много шума, это землетрясение в районе Койна в Индии. И где-то в 60-х годах там построили плотину, заполнили водохранилище. Это был асейсмичный район, то есть не сейсмичный район вообще. Угу. Так вот, в этом несейсмичном районе после заполнения водохранилища возникло землетрясение с магнитудой там, по-моему, 6-6,5, где-то вот так вот, я на память не помню.
А что же там причины?
Вот землетрясение Койна – это такое классическое землетрясение индуцированной природы, то есть спровоцированное деятельностью человека. Другая деятельность человека, которая приводит к землетрясению, это вот подземные разработки, подземные добычи полезных ископаемых и карьеры. Тоже добыча полезных ископаемых. Ведь вот это внедрение, когда человек внедряет, прокладывает подземные горные выработки или карьеры, то меняется естественное напряженное состояние, в котором находились горные породы. И если вот, так сказать, об этом не думать, то вот можно может произойти сильное сейсмическое событие за счет вот перераспределения тех напряжений, которым приводит вот прокладка подземных горных выработок. Появляется свободное пространство, значит, напряжение куда-то перераспределяется в другие области. И в каких-то областях они там, так сказать, естественным образом аккумулируются и в конце концов могут провоцировать такие, достаточно серьезные сейсмические события. Но иногда они проявляются в виде горных ударов. Это когда порода выбрасывается в открытое пространство горной выработки. И это вообще страшное дело. Я закончил Московский горный институт. И, так сказать, во время учебы, я получил некоторое представление о горных ударах. В общем, не дай бог оказаться в подземной горной выработке в момент горного удара. Это вываливаются тонны, если не десятки тонн горной породы. И это все сыпется на тебя.
Да, это звучит ужасно.
Да. Вот. Есть такие экзотические землетрясения, как... Они называются морозобойные. И такие события описаны вообще в литературе, и не только в научной, но и, в общем, говорят, что даже Пушкин писал об этом. Когда в Санкт-Петербурге там, или в Москве были сильные морозы, то вот, были слышны ну, так, довольно отчетливо вот такие потрескивания. Вот ученые называют их морозобойные землетрясения. То есть, но это некая экзотика. Так
сказать. То есть, когда промерзает какая-то часть.
Ну, да, да, меняются свойства вот этой грунта. И грунт вот себя ведет вот таким вот.
А вот если...
Излучает акустические, такой эмиссии происходит.
Да, простите, что перебрал. Вот если, например, в Якутии, вот сейчас мы все наблюдаем изменения климата, и, например, там слои многолетней мерзлоты могут быть очень толстыми, совсем там не полтора метра, а речь может идти там о сотнях метров, и вот если в результате изменения климата они, например, начнут таять, то тоже возможно, наверное,
это... Вы знаете, да, это интересная проблема. И больше того, ну, я сам этой проблематикой не занимаюсь, но вот совсем недавно, буквально, ну, там, 2 недели назад, я узнал, что есть, оказывается, специальное направление в сейсмологии. Называется криосейсмология. Угу. То есть, сейсмология криолитозоны. Вот. И, значит, больше того, вот мы говорили уже о картах сейсмической опасности.
Да.
Так вот, это оценка сейсмической опасности для криолита зоны – это особое, так сказать, направление исследований. А сейчас мы нацелены на Арктику.
Да. Вот,
и это становится очень и очень актуально.
Ну что ж, в принципе, я, конечно, мы поговорили далеко не обо всем, о чем я хотел,
далеко,
мягко говоря.
Далеко не обо всем.
Далеко не обо всем. Вот. Но тем не менее, мне кажется, что иногда может быть ценно какие-то отдельные 1, 2, 3 вопроса рассмотреть. И это уже как бы изменит мнение, да, изменит представление аудитории, там, те, кто нас внимательно слушал, вот, мне это все равно кажется очень ценным, вот, потому что я лично для себя из нашей беседы сегодня узнал весьма немало нового, хотя вроде, казалось бы, я много лет слежу за новостями научными, но, тем не менее, видите, невозможно быть специалистом во всех областях.
Да, это уж точно.
Ну что, я хочу вас поблагодарить за интересную беседу. Может быть, мы еще когда-нибудь повторим, вернемся и какие-то другие вопросы обсудим. Значит, у нас в гостях был Алексей Дмитриевич Завьялов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук. Спасибо большое.
Спасибо, Андрей. Мне было приятно побеседовать.
Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».